Слава. Здравствуйте, добро пожаловать на программу «Недельная глава». Недельная глава, где мы трактуем согласно книге Зоар. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Товарищи в студии и все присоединившиеся на нашем сайте kap.co.il. А недельная глава «Ваякель». Она Моше встречает сынов Израиля и передает им, что 6 дней работайте, а день 7 должен быть священного покоя, запрещено работать, разжигать огонь. И Моше обратился ко всей общине, что необходимо собрать приношение Творцу. Это приношение золота, серебро, медь, дорогие ткани, кожи разных животных, елей, благовония. Много разных подробностей. Моше призывает, чтобы каждый мудрый сердцем своим пришел и выполнил все, что указал Творец, и поэтому все, включая женщин, начали приходить, приносить дары для Творца, и женщины пряли шерсть, ткани и прочее. И Моше обратился, призвал, что Творец призвал Бецалеля и Юлиава выполнить все работы для храма. Рав Лайтман, как трактуется это?
Это очень особая глава. В общем-то, я так о каждой главе говорю. Но в действительности эта глава, она просто очень впечатляет, потому что она идет вслед за прегрешением золотого тельца для того, чтобы исправить этот грех. И мы изучаем в науке Каббала, что, в общем-то, Творец создал все совершенным. Он создал мир бесконечности. И мы находимся там, и также и сейчас, в единстве и в полном совершенстве. Однако, когда мы находимся там изначально, с помощью действий Творца, при помощи воздействия Высшего Света, то мы не ощущаем это чувство, то, что мы находимся в мире бесконечности, в слиянии с Высшей Силой, в том состоянии, в котором мы Ему равны. Когда мы находимся в том же самом статусе, как и Он, нам не достает осознания этого, а осознание может быть в творении от сочетания двух ощущений. Его истинного состояния, которое является противоположным Творцу, и его истинного состояния, когда он слит с Творцом. Эти два ощущения, они должны быть вместе. И тогда мы начинаем ощущать все это. Так же, как мы знаем в нашем мире, когда, если я не голоден, так я не чувствую наслаждения от еды. А если, как преимущество света перед тьмой, в каждом из состояний, поскольку мы творение, поэтому для того, чтобы ощутить что-то в качестве зла или добра, можем лишь из вещи, противоположные этому. И также мы это все измеряем, также и в науке, и в повседневной жизни. Мы измеряем все относительно чего-то. Все наши ценности, они вот так и существуют в нас. Поэтому для того, чтобы мы почувствовали то же самое совершенное состояние, в котором нас создал Творец изначально, нам необходимо постичь противоположное этому состоянию. А противоположное состояние, оно как бы такое страшное, очень пугающее, совершенно противоположное совершенству, такое страшное состояние, состояние разбиения, растерянности, слабости, тьмы, наполненное страданиями. Как же прийти к этому? Для того, чтобы все-таки попробовать хоть что-то от этого, мы пробуем это маленькими порциями. А прегрешение золотого тельца, ну, в общем-то, при разбиении скрижалей первых, все эти вещи, они пришли для того, чтобы привести нас к противоположному совершенству состояния. Все эти вещи, они должны были случиться, поскольку вся Тора, все, что там написано, изначально понятно, что это должно осуществиться, потому что Тора говорит от начала творения до его завершения. Мы, в общем-то, рисуем это таким образом, что есть состояние алев, первое, а есть третье состояние, гимель, и мы переходим от первого состояния алев до третьего через разбиение и рождение ко второму состоянию, бет. И из второго состояния мы поднимаемся к третьему состоянию. Из первого состояния мы спускаемся в наш мир через 5 миров. Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия. До этого мира. А из этого мира, когда мы здесь находимся, скажем, здесь было начало всей Вселенной, большой взрыв, и мы здесь вот существуем, скажем, 15 миллиардов лет до того момента, пока мы не приходим к 1995 году, когда с этого момента и далее мы уже начинаем пробуждаться к исправлению. Когда до этого момента мы при спуске сверху вниз, и при нашем историческом развитии, через которое мы прошли здесь, в этом мире, 15 миллиардов лет. 15 миллиардов. 15 умноженный на 10 в девятой степени, 15 миллиардов лет, когда мы вот так вот развивались и достигли такого состояния, когда от него и далее мы вот сейчас, скажем, сегодня, ну, там 1995 год имеется в виду, ну, скажем, сегодняшнего дня, когда с сегодняшнего дня и далее в нас развивается точка в сердце. Такая вот красная, которая притягивает нас для того, чтобы постичь корень нашей души. Корень души — это на вопрос у нас, для чего мы живем, почему мы живем, в чем смысл, польза нашей жизни. И вот эта точка тянет нас куда-то. И тогда и раскрывается наука Каббала, которая является методикой исправления. Методика исправления. И вот тогда, с ее помощью, когда мы правильно используем учителя, книги, и, скажем, не окружение, а группу. Группу и книги, когда все это вместе и означает, и называется окружением, когда вот в этом окружении мы так вот развиваемся, при помощи этого окружения мы и способны развиваться так, что нам не нужно будет приходить к боли, к чему-то плохому, но познать его немножко. Ну, скажем, как человек, у которого немножко что-то болит, он чувствует, что с ним что-то не в порядке, он идет к врачу, делает проверки, раскрывает, в чем его болезнь, до того, как она развилась, и получает лекарство и выздоравливает. Также и он каждый раз поднимает себя до как бы большего уровня здоровья, препятствуя войти в эту болезнь, почувствовать ее, стать больным и так далее. Поэтому наука Каббала, она как бы предназначена для того, чтобы раскрыть нам осознание зла, ощущение зла, когда мы его определим согласно самому маленькому запаху. Его там немножко, там уже оно в небольшом количестве, если нам достаточно, то продвигаться далее. И поэтому, когда к нам приходит точка в сердце, вот эта вот красная точка, она начинает нас тянуть вперед, то тогда мы начинаем согласно этому идти по тем же самым ступеням, как и прежде. И тогда мы поднимаемся в мирах Асияй, Царабрия, Целут, Адам, Кадмон, до того момента, когда мы снова приходим к миру бесконечности. К миру бесконечности. И когда мы с вами вместе достигаем третьего вот этого состояния, то мы в этом третьем состоянии являемся совершенными. В чем? В чем разница между этим третьим состоянием и первым состоянием? Почему нам необходимо произвести вот этот весь путь? Смысл этого в том, что мы приходим к третьему состоянию, и тогда мы понимаем, в каком же состоянии мы находимся. То есть весь вот этот спуск и весь этот подъем, все это для того, чтобы развить наши ощущения. Мы, в общем-то, находимся в том же самом состоянии. Это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, и он присутствует между нами, скажем, лежит здесь, и он без сознания, поэтому мы пробуждаем его, он приходит в сознание. Пока он находится без сознания, ему кажется, что он где-то там витает, ему видится, есть у него всякие такие видения. А когда он возвращается в сознание, он возвращается к этому же состоянию. В общем-то, он всегда был в этом состоянии, ведь он был между нами, но не находился в сознании. Поэтому так мы и можем себе представить те вещи, которые с нами происходят. Когда мы просто развиваем наши чувства для осознания мира бесконечности, в котором мы уже находимся. Мы просто его не видим, он скрыт, он не определяем. За всей этой оболочкой этого мира мы его не определяем. А для того, чтобы его определить, приобрести чувство, чтобы ощутить его, чтобы жить в нем, потому что ведь мы живем согласно нашим ощущениям, для этого нам необходимо произвести ведь этот путь. И тогда, когда мы исследуем все эти вещи, когда мы, в общем-то, действительно приподнимаемся от ощущения в осознании до ощущения высшего духовного мира, с помощью того, что мы поднимаемся наверх, мы начинаем также понимать, почему же, согласно тому состоянию, как мы в нашем спуске прошли через разбиение, через падение. Почему это с нами произошло? Это лишь для того, чтобы мы... Потому что мы должны ощущать себя противоположными Творцу, и тогда из этой самой противоположности ощутить тогда, что же означает находиться рядом с Ним, в слиянии с Ним, в объятии с Ним. И тогда мы и читаем в Торе, который нам рассказывает о разбиении скрижалей, о прегрешении золотого тельца, о всяких прегрешениях, которые в Торе описаны, о прегрешениях разведчиков и других, которые должны были вот так произойти методично для того, чтобы мы раскрыли бы собственную природу, которая противоположна Творцу, противоположна Его природе. И поэтому сразу же после того, как раскрылась наша природа, противоположная Творцу при прегрешении золотого тельца и при разбиении скрижали, тогда наступает исправление. Исправление в том, что он говорит, что говорит Творец Моше, как же нужно создать храм, скини, все одежды, подготовить все, привести пожертвования, трума, массер. Трума означает, ну, необходимо пожертвовать Творцу, то есть как предварить то состояние, когда мы поднимаемся к Творцу, то есть Малхут, поднимающийся в Зеранпин, что и называется то, что души поднимаются к своей совершенной ступени, к своему корню. Наши разбитые души, когда вот здесь мы прошли через это самое разбиение, и мы спустились, мы находимся вот здесь, в этом мире, в ненависти, во взаимной ненависти, оторванные друг от друга, и не желаем ничего из святости. И вот тогда и есть эта самая методика, как же исправить себя? Ведь мы действительно нуждаемся в силе Торы, в силе света. А кто же может это исправить? Тот, кто идет в тени Творца, Бецалель. Когда у каждого из нас есть такая сила. Тора ведь не говорит о разных людях. Там вот это Бецалель, Моше, это Аарон. Тора говорит об одном человеке, в котором находятся все эти силы и все эти качества. И когда мы раскрываем силу разбиения в нас, насколько мы отдалены от цели, то мы также вместе с этим раскрываем и то, что в нас есть силы для исправления этого изъяна, этой разницы между нами и Творцом. И тогда это раскрывается при помощи того самого свойства в нас, которое называется Бецалель, когда мы можем находиться в тени Творца. Цель-эль, тень Творца. Как же это сделать? Как человек это делает? У нас есть особые силы, которые можем раскрыть сверху вниз, которые воздействуют на нас, когда эти силы, они являются образом, целем Цадик Ламед Мем, когда они вот таким образом снизу вверх, мы и постигаем силу отдачи. И так мы продвигаемся. Поэтому прежде всего необходимо увидеть эти вещи одни вслед за другими. Сначала разбиение, прегрешение, зло, как написано. Нет праведника в земле, который бы сделал добро и не прегрешил. То есть прежде необходимо раскрыть и ощутить это прегрешение, затем исправить. То есть поднять его до уровня праведника, то есть дающего, занимающегося любовью к творениям. И так же, как и написано в ином виде, что человек не исполняет заповедь, но прежде чем не нарушив ее. То есть мы раскрываем сначала недостатки нашей природы, кто мы такие. Мы все являемся желанием получить, и чтобы это преодолеть, это просто нас поедает. И мы против этого должны привести себя в порядок со своим окружением. Окружение Это учитель, должен, необходим человек, который бы научил нас, что нам необходимо делать при помощи книг, источников, то есть книги Зоар, Талмуд и Сеферот, трудов Рабаша и Балсулям, и при помощи группы, то есть тех самых товарищей, как и я, таких же, как и я, в которых есть также эта точка в сердце, которая есть и у меня. И тогда мы вместе объединяемся, как учитель, как книги, как группа, все это вместе. Если я это все объединяю правильным образом, это и называется окружением. И тогда при помощи этого самого окружения я и начинаю себя исправлять. Потому что духовного я не вижу. Я не знаю каждый раз, как мне представлять его. Но если я подхожу к объединению с товарищами и вместе с ними учусь, то я использую силу Торы, силу учебы, скажем, ту силу, которая есть в книге Зоар. Там есть особая сила, которая исправляет нас, как и написано, я создал злое начало, а злое начало мы будем раскрывать прежде, ведь нам это понятно, из разрушения, из прегрешения древа познания добра и зла, из прегрешения золотого тельца, из всех этих прегрешений, которые раскрываются, когда они раскрываются, эти прегрешения, то мы начинаем использовать светом, который, использовать свет, который возвращает нас к источнику. И тогда мы изучаем для того, чтобы притянуть силу этого света с помощью нашей учебы. И тогда вот эта сила, скрытая в учебе, она пробуждается и начинает исправлять нас. И тогда мы начинаем быть включенными из двух сил. Одна сила – это сила нашего эгоизма, желание получать большого, а против нее возникает сила света, сила отдачи. И когда мы учимся, когда у нас получается их объединить в себе вместе, то мы начинаем подниматься назад, когда эта сила зла превращается в добрую силу, когда мы превращаем это злое начало в доброе начало. Разница между злым и добрым началом – яйцер – это желание. Оно остается, но есть зло, то есть ради себя, и добро – это ради отдачи. То есть мы превращаем свой эгоизм в отдачу и любовь. И тогда таким образом мы и приходим между собой к любви, то есть быть как один человек с одним сердцем. И из любви к творениям, как написано, можно прийти уже к любви, к Творцу, то есть к общему состоянию, к общей любви. И так мы и возвращаемся к нашему исправленному состоянию. Поэтому это глава, которая дает нам методику, каким образом я после того, как раскрыл это зло и начинаю его исправлять, она является очень важной, является также очень богатой всякими деталями. Когда тот, кто находит духовное, начинает раскрывать, что же означает золото, серебро и медь, и деревья, камни, все, что нам необходимо там сделать, собрать. И серебро, и пожертвования.
И цветы.
Да. Тогда мы начинаем ощущать все эти явления в нас, внутри души. Если ведь говорится о деталях, находящихся внутри нашей души, каким образом я их соорганизую правильным образом, чтобы у меня было бы совершенное кли, в котором бы я и начал ощущать свое духовное существование. Тогда я поднимаю себя от ощущения этой жизни до ощущения мира, духовного мира. А ощущение духовного мира является настолько сильным, настолько властвует мной, что мое тело может даже умереть, но при этом я остаюсь в этом самом высшем ощущении. Это, в общем-то, то, что нам и необходимо сделать. К этому мы и должны прийти. Поэтому Тора и называется лекарством против ангела смерти, эликсиром жизни, когда при ее помощи я могу прийти к вечной жизни. Поэтому при помощи Бецалеля, при помощи пожертвования Творцу, то есть когда важность Творца, эта цель является для меня важной, с помощью того, что я включаюсь в группу, в окружение, и мы все вместе, я таким образом организую свою душу, что означает создать все эти килим, весь этот порядок, который создавал Бецалель. Когда я вот так работаю, то есть беру эту копию с этого и строю себя в соответствии со светом, свет это творец, я всегда постоянно смотрю и раскрываю все больше и больше всяких явлений в нем, в таком вот виде, каким образом он воздействует, так и я строю себя, свой собственный кли. несмотря на то, что оно является эгоистическим желанием, я его исправляю с намерением ради отдачи. И тогда оно становится таким же, как Творец. В этом и заключается работа Бецалеля. И вот так вот мы и продвигаемся.
Здесь много отрывков из книги Зоар и из Рабаша. Давайте почитаем из книги Зоар. Ваекель. Зоар пишет так. «И собрал Моше все общество, собрал их вместе. Для чего? Для того, чтобы передать им субботу, как и раньше. Ибо прежде, чем Израиль сделали тельца, он передал им субботу. И все это потому, что, не остерегшись великого сброда, собрался народ против Аарона, чтобы сделать тельца. И потянулись за ними многие. И после того, как умерли поклоняющиеся тельцу, собрал Моше только сыновей Израиля и вручил им субботу, как и прежде. Как сказано, шесть дней пусть выполняется работа».
Шесть дней — это означает шесть частей, которые у нас есть в нашей душе. Хесед, Гура, Тиферет, Незахот, Исод. Вот, когда мы исправляем эти части, мы приходим к седьмой части, которая включает в себя все остальное. Исод уже включает в себя все остальное. Исод означает все. Но все, что мы постигаем при исправлении этих шести частей души, этот итог приходит у нас в седьмом тысячелетии, называемом Шаббатом. Поэтому там нет ни работы, ни усилий. Там есть лишь итог предыдущих усилий. Поэтому мы должны видеть это состояние в качестве цели, к которой необходимо прийти, потому что в исправленном состоянии это означает подобие будущего мира. То есть, когда там мы включаемся на уровне бины, на уровне отдачи, тогда мы приходим к реализации всех наших исправлений, и это является окончанием всего нашего развития, когда мы уже приходим там к раскрытию, к полному раскрытию Творца.
О Шаббате пишет Рабаш от имени Зоара. Он из второго тома статьи Рабаша. Он пишет, что означает Шаббат, называется Имбат. И стоит объяснить написанное в Зоаре, что такое Шаббат. И говорит, что Шаббат, как дочь, на человека возложено создать килим отдачи. И поэтому день изо дня человек должен двигаться по трем линиям. То есть за счет того, что идем в правой линии, в левой, каждый день приходит к средней линии, которая состоит из двух. То есть начинаем идти в правом, в правой линии, то есть в состоянии совершенства. А затем переходим в понятие миньян, десятерых человек, когда начинают считаться, пересчитываться выгода, которая произвелась за счет усилий. И вновь возвращаемся к правой. И этим витком в правой и в левой линии приходим к линии средней, и тогда, которая рождена из двух. А затем за счет работы приходим к понятию шаббат, суббота. И шаббатом называется точка Малхут, которая имеет черный цвет и называется черной точкой, поскольку Малхут называется получающая кли, и было совершено на нее сокращение, и поэтому на ее собственное свойство свет не светит. Но после исправления, то есть работы за шесть дней деятельности, творения в трех линиях, она сможет получить свет, который ей принадлежит. И это свет хохма. И это и шаббат. И за счет будних дней раскрывается шаббат.
Я не знаю, как это красиво нарисовать, но вот это вот, скажем, буква шин, то есть означающая три линии. Я сейчас объясню, что это. Мы же говорили об этом множество раз. Да, что вот здесь есть, когда приходит сверху силы хасадим, что означает свет, а вот здесь желание, это кли, и мне необходимо объединить их вместе правильным образом, света и килим, и тогда я достигаю средней линии, третьей линии, когда я прихожу к этой средней линии, я начинаю в этой линии подниматься по ступеням, да? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И тогда я прихожу к шаббату. Так вот это шин, бат. Бат — это результат, кли этого шина. Когда... то есть та буква, с помощью которой я достигаю совершенства, которая является когда результатом работы в течение шести моих свойствах, это хесед, гвура, тиферет, нецах, год и сод, я прихожу к седьмому дню, к шаббату. Шин, бат. Есть еще множество всяких комментариев на это, но истинное объяснение нашей работы таково, потому что мы работаем в трех линиях. Мы прежде всего получаем это вот желание, кли, и включаем в себя зло. Это, в общем-то, наша работа. А затем, если мы начинаем осознавать, что это является злом, то мы начинаем молиться и исправлять это при помощи добра, которое мы получаем свыше. Это уже вторая сила, когда мы начинаем, когда мы приходим и правильно соединяем обе эти силы, то мы приходим к третьей силе. Поэтому мы постоянно идем в средней линии. Также в любой вещи, которая есть в Израиле, это две линии, третья, средняя. Скажем, две. Скажем, народы мира действуют или в правой линии, или в левой линии, согласно времени даже, там, согласно Луне или согласно Солнцу, а у нас это посерединке, и Солнце, и Луна используются в календаре. И в любом случае мы управляемся, скажем, клипа правой левой линии, это Шмель, клипа левой линии, это Исав, а мы находимся в средней линии. И еще множество всяких. Вот эти три линии, в общем-то, являются основой всех этих сил, находящихся в природе. Сила правой линии — это Творец, левая линия — это творение, наша природа, а правильным образом их соединить — это, в общем-то, то, чему и обучает нас Каббала, это средняя линия, в этом все заключается. И поэтому в этой недельной главе, вообще, Вайкаэль, в этой главе есть в Зоре об этом множество деталей с поднятием молитвы, каким образом мы притягиваем силы свыше, ангелов. Это силы свыше, чтобы они помогли бы нам на каждой ступени исправить себя, увидеть себя, в каком виде мы, проверить и так далее. То есть здесь есть много всякой работы. Как же поднять эти просьбы для получения сил, как получить силы, как их реализовать и продвинуться. То есть эти действия, они являются очень, я бы сказал, так вот с пинцетом, что мы их производим. Очень такая тонкая механика души, когда мы вот раскрываем не всякие части, свойства, и каждый раз мы используем различные силы, различные их сочетания, этих сил. И так мы продвигаемся. Это такая огромная система, потому что в конце концов желание получать, которое является всей нашей природой, должно принять форму Творца, чтобы мы стали бы такими же, как и Он, как и написано, что вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. Как же вернуться? В этом и заключается смысл Шаббата, возвращение, как бы подобие будущего мира, то есть когда мы при помощи вот этих самых действий на протяжении шести ступеней приходим к такому исправлению. А также весь процесс, через который мы проходим от Адама Ришона. Ну, скажем, здесь мы вот напишем Адама Ришон на первой ступени, который был первым, который раскрывшим Творца. И до последнего, который раскроет Творца, у нас, скажем, есть 6000 лет. Через которые наш путь должен быть закончен. Как вот сейчас мы находимся в 5771 году, так нам необходимо сделать сокращение пути, потому что Шаббат начинает уже светить до своего наступления, мы знаем об этом. Это называется буква Гей шестого дня, то есть в пятый час шестого дня, в пятницу, Шаббат начинает приближаться. И мы уже можем с наших дней и далее войти на уровень окончательного исправления, поднять как весь мир, так и самих себя, всех людей, все души, до совершенного уровня. Все зависит лишь от нас. Как же мы будем использовать науку Каббала?
У нас еще один отрывок о Шаббате, о Бецалеле и о пожертвовании. Как вы считаете, что нам стоит? В какую сторону? Еще о Шаббате или перейдем к понятию Бецалеля?
Бецалель — это основа нашей работы. Давайте послушаем, что он нам говорит. Зор, в общем-то, я сказал, это десятки листов, относящихся к этой главе. Я помню, что когда я делал обработку текста Зора для издания «Зор народу», то я почистил и сделал там всякие вещи, и я дошел до 50 листов. Это признак того, что там, в общем, где-то 150-180 листов в оригинальном виде было. То есть это глава очень богатая, да, пожалуйста.
Это из статьи «Смотрите, содеянное Бецалелем». Понятие тени, цель, как сказал мой отец и учитель, как раз в том месте, где присутствует солнце. Можно сказать, что делается тень против солнца. А солнце — это знание. То есть, если тебе понятно что-то как солнце, тогда тенью называется свойство веры выше знания. И это то, что против знания. И почему необходимо, должна быть именно вера? Почему невозможно работать на Творца в знании? Как он сказал, мирам дай, то есть хватит, не распространяться более, потому что там находится место клипот. И понятие клипот — это понятие получения ради получения. И поэтому должны воспользоваться килим веры, потому что не держатся и не касаются они получающих килим, а лишь отдающих. И поэтому не может находиться там свет веры. Таким образом, появится возможность почувствовать, что находится шхина среди Израиля, именно в отдающих келим. И это называется «сократил шхину между Аароном». Это понятие немного сложное для начинающих, но еще раз, здесь говорится в деталях, как мы можем исправить себя тем, что мы делаем тень. Что такое Бецалель? С одной стороны, это в тени Творца. А как делается тень? Тень происходит с помощью экрана. Приходит свет. Когда приходит свет человеку? Мы, по сути, находимся сейчас тоже в месте, которое полно света, в мире бесконечности. Но почему мы его не ощущаем? Потому что мы не в состоянии сделать тень. Мы не можем себя скрыть. И получается, что свет, когда он видит перед собой желание получать ногое, открытое, оно, свет исчезает, он не действует на него. И только в той мере, в которой мы можем на наше желание получать, на наш эгоизм, сделать экран, не воспользоваться им прямым образом, а только ради ближнего, в этой мере свет начинает на нас действовать. И получается, что в этой тени, именно в этой тени я себя и выстраиваю. И поэтому тот, кто работает таким образом, и называется мудрецом сердца. То есть его сердце становится мудрым, он с помощью тени подготавливает себя к кли получения, кли хохмы. Кли света хохмы. Да. Пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Яков, я из Ришон-ле-Циона. Хотел бы спросить, мы в последнее время Рав очень много говорит об ощущении, о чувствах.
Конечно, мы именно ощущающие.
Правильно. То, что я хотел спросить, также и храм строят мудрецы в сердце, с чувством. Мы вот практически, как мы должны использовать, как мы должны развивать это самое кли, о котором вы говорите так много, как мы можем использовать его правильным образом, для того, чтобы мы смогли бы развиваться и развивать и чувственные связи.
Творец сотворил желание получать. Творец — это свет, свойство отдачи и любви. И то, что он сотворил одну единственную штуку — желание получать, желание наслаждаться. И поэтому вся материя творения во всех мирах, включая наш мир, в своей основе материя — это желание насладиться. Если мы, скажем, говорим о материальном, как вот эта ручка, что она хочет? Просто удержать себя в той форме, в которой существует. Растительное уже развивается, хочет больше впитывать, хочет выводить из себя яды, которые мешают ему в нем более развитое желание получать. Животное еще больше. Оно желает постичь желаемое. У него очень большое желание получать, и тогда то, что заставляет его двигаться. Человек вообще хочет заглотить всю Вселенную. И так, вся материя — это желание получать, когда она ощущает, всего лишь ощущает две вещи, или наслаждение, или страдание, и все. Так мы и существуем. Вся методика, которую мы приобретаем с помощью науки Каббала, это как прийти к наслаждению, поэтому она называется наука получения, наука Каббала. Почему это наука, что я не знаю, что я хочу, ты можешь и знать, но ты никогда не получишь то, что ты хочешь. В конце концов, ты останешься пустым. На самом деле получить нужно обладать особой наукой, это божественной наукой, потому что Творец, сотворив желание получать, дал еще и соответствующую инструкцию, как можно получить, чтобы наполниться. И наполнить себя возможно только за счет того, что ты приближаешься к свойству Творца, к свойству отдачи. Когда ты прилепляешься все больше и больше к желанию отдавать. Как я прилепляюсь, как я приближаюсь? Тем, что я приобретаю, кроме своего желания получать, еще желание отдавать. И таким образом я прихожу к состоянию, что появляется возможность наполниться.
То есть свет — это наполнение чувства?
Да, конечно. Есть всего две силы, или два свойства. Отдача и получение. И я наслаждаюсь тем, что отдача вносит в меня, свет входит и наполняет меня, но свет входит в меня при условии, что я подобен ему, я похож на него. Скажем, как радиоприемник. Он должен быть подготовлен принять какую-то определенную волну. И тогда я подкручиваю его в точности на эту волну, потом я могу подкрутить на другую волну, на третью. То есть то, к чему он готов, это он может воспринять. Наше желание получать просто это кли для восприятия, но неизвестно на что. Оно должно быть направлено, настроено на ту частоту, на которой транслирует и свет. Поэтому наука Каббала — это наука о том, как сделать из себя прибор для восприятия света, не просто желание. Поэтому это и называется наука Каббала, хохмата Каббала.
Есть еще вопросы. Почему тема Бецалеля упоминается именно сейчас, когда вы сказали сейчас, что это работа с экраном, то, что является обязывающим, ведь без работы с экраном невозможно сделать таких исправлений.
Да.
Без работы с экраном мы не вышли бы из Египта. Почему же тема Бецалеля упоминается здесь, когда работа с экранами?
Хороший вопрос, правильно. И в Египте мы работали против эгоизма, против злого начала. Но в Египте, когда мы работали, мы хотели только убежать от злого начала. Все раскрывается постепенно. Постепенно. Мы прежде всего были в состоянии, определенном состоянии, скажем, во время Ноах, ну, затем Адам решен, все это. Затем поднялись в нашем эгоизме до состояния Вавилона, Бавель. поднялись до уровня Вавилона, раскрыли там, что мы находимся в разбиении, начали ненавидеть друг друга, строить башню до небес, хотели получить все и ничего не получили. И тогда башня разрушилась, и все разошлись во все стороны, кроме группы Авраама, который отвел их в сторонку, потому что понял, что нужно идти против желания в определенным образом. И поэтому мы, те самые вавилоняне, которые пошли за Авраамом, и они желают исправить себя, быть подобными Творцу, приблизиться к Нему. Так мы вышли оттуда, поднялись на уровень, затем от уровня Вавилона немножечко развернулись, немножечко приготовились и стали готовыми к Египту. В Египет мы тоже пришли, как сказали, и был голод в стране, в Израиле, и тогда пришли в Египет. То есть это был определенный спуск, а потом мы вошли в эгоизм, то есть в Египет. Эгоизм более высокого уровня. 7 лет сытых, 7 лет голодных, начали ощущать, что это голод, он невозможно его вытерпеть. Это то, что называется фараон, паро. Так что же делать? Как исправить эту ступень, которая называется фараон, Египет, Мицраим? Как мы ее исправляем? Необходимо убежать от нее. Из нее, так же, как мы вышли из Вавилона, необходимо убежать из Египта. С помощью работы намного более выясненной, намного более понятной нас. Скрупулезно сделали очень многое, уже прошли 10 казней на своем эгоизме. Проявился Моше, то есть тот, кто нас вытягивает, Моше, дословно, тот, кто тянет нас вперед, вышли из Египта. После Египта мы всего лишь убежали, прошли два состояния. Убегали в двух состояниях, из Вавилона и из Египта. Мы не работали с такими большими желаниями, которые называются Вавилон и Египет. Мы, скажем так, от них отключились. Сейчас приходит время, когда необходимо работать с желанием. Нужно перевернуть его с того, что оно желает только получать, на то, чтобы захотело отдавать. И тогда эта работа, это уже работа не так, как было раньше. Я уже не отменяю свое желание получать, не подавляю его, наоборот, я его должен раскрыть. Что же это за желание? И тогда приходит грех золотого тельца и разбиение скрижали. То есть свет, который называется скрижали, разбивается, поскольку кли, который называется телец, живет, проявился желание ради получать, получить весь этот высший свет. И тогда мы приходим к этому грехопадению. Но когда мы приходим к этому греху, мы раскрыли желание получать еще больше. Это грех. Вот это вот здесь грех, мы до него добрались. И теперь нам нужно получить методику исправления. Что мы делаем с этим большим эго? Посмотри, какого размера эгоизм, который раскрылся. Это большое эго, которое раскрылось. Что мы можем с ним сделать? И тогда мы принимаем методику исправления. Раскрылась наука Каббала. Свет, который может исправить наши келим. Свет, возвращающий к источнику. То есть нам это раскрылось как зло. Мы знаем, что это внизу зло. Сотворил я злое начало. Это уже раскрылось. И тогда сотворила Тору в приправу. Теперь мне нужна Тора. Поэтому нет Торы до того, как мы убегаем из Вавилона, убегаем из Египта, проходим грех золотого тельца. Все это не было Торы до тельца. Нечего было давать. Нужно было все это раскрыть, все эти грехи в себе, раскрыть свое зло. Сотворила злое начало. Творец как бы говорит: а сейчас ты видел, что я в тебе сотворил? Насколько ты в тебе зло. Теперь я дам тебе Тору. Тору приправу, потому что свет не возвращает к источнику. И тогда вторые скрижали принимаются и начинают исправляться. Каким образом мы их исправляем? Исправляем себя с помощью сил нашей нефеш, нашей души, который называется Бецалель, в тени Творца дословно. То есть необходимо сделать экран. Мы изучаем с вами так. В нас есть желание получать. Оно не может. Если просто так получит свет, вот так тогда ощущает этот мир, Аулам Азе, не чувствует большего.
все, что мы сейчас ощущаем, все это присутствие света в желании, и не больше. Если ты хочешь почувствовать больше, тебе нужно установить здесь экран и сказать: «Я не хочу получать ничего, я хочу отдавать». И когда я отдаю, что происходит со мной? Когда я отдаю, этот свет проходит через меня к другим, к ближнему, то, что называется, к ближнему. И тогда, когда он направляется к ближнему, я получаю весь этот свет, свет бесконечности, энсоф, он проходит через меня целиком, и он не наполняет меня, не переполняет меня, потому что у меня достаточные клеи, весь этот ближний, это бесконечность, бесконечное желание, я все его присоединяю к себе. Как мать, она готовит и дает всем своим детям и наслаждает, что раздает им всем. У нас есть генератор бесконечности, здесь у нас свет бесконечности. Творец готов отдать нам все. И если есть у меня такой генератор, то нет недостачи ни в чем. Важно, как я провожу через себя. Главное, чтобы не осталось во мне ничего. Я как проводник, скажем, я как резистор. Через меня течет ток. И тогда он как бы не мной, он протекает через меня, но не остается во мне. Он не останавливается. Мы в своей глупости думаем: я хочу его заглотить, а он может остановиться. То есть все, что в меня вошло, больше не может, потому что в наших кили мы не в состоянии почувствовать больше. Дай ему протечь дальше, к другим, к ближнему. И ты начнешь ощущать, что ты вдруг раскрываешь все эти границы там, где ты находишься, и ты начинаешь ощущать духовный мир. Это буквально психологическая проблема. Мы не понимаем, что насладиться тем, что ты связываешься с ближним, в этом ты получаешь бесконечные возможности. Ну, просто так. Мы приходим к науке Каббала, к инструктору, к книгам, в группу, только для того, чтобы убедить себя в том, что давай раскроем свое сердце ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя. Быть как один человек с единым сердцем, потому что тогда ты передаешь им, как мать передает своим детям, все, и тогда у тебя есть все. Так это и работает. Этот грех, который мы здесь, с помощью которого мы получили Тору, когда раскрыли зло, сотворил я злое начало, тогда получили Тору. Но это не конец. После этого мы видим, что мы продвигаемся к завоеванию страны. Мы должны захватить Эрец-Исраэль. Мы 40 лет двигаемся по пустыне. Пустыня Мидбара — это отдача, это бина, уровень чистой отдачи. Затем мы входим в Израиль, желание получать ради отдачи. Израиль, прямо к Творцу. Мы должны его исправить, чтобы это желание тоже стало ради Творца. И затем в земле Израиля мы начинаем выстраивать желание тем, что мы готовы получить, чтобы отдавать. И в нем мы тоже раскрываем разбиение. Разбиение первого храма, который мы строим, и он разбивается. И разбиение второго храма, который мы тоже строим, и он разбивается. Мы выходим в изгнание, раскрываем еще больше эгоизма. Посмотри, сколько ступеней мы должны пройти, сколько разбиений и исправлений. То есть разбиение и исправление. Пока мы сейчас, мы пришли и находимся в последнем из исправлений, перед третьим храмом. Третьим храмом называется исправленная полностью окончательно душа. Все это передается в науке Каббала очень подробно, четко, с чертежами, но принцип он простой. Без раскрытия зла тебе нечего делать. И поэтому нужно увидеть, что грех золотого тельца должен быть раньше, затем работа Бецалеля. Да.
У меня есть вопрос о названии главы. Вайкель — это очень центральная вещь в науке Каббала. Это Вайкель значит собрание. Почему? Как? В чем это выражается? Именно собрание вот это. Что это дает нам для этого подъема?
Потому что нас сегодня 7 миллиардов душ. Когда-то было меньше, сейчас больше. Согласно растущему эгоизму, мы должны разделить на все большее количество частей, чтобы нам было легче делать личные исправления каждому из нас. Если бы я состоял, скажем, у вас сейчас группа 30 человек, 40 человек. Я, скажем, если бы состоял из всех этих желаний, и я был бы один вместо вас всех, какой бы у меня был бы эгоизм тогда? Я свой собственный эгоизм с большим трудом в состоянии с ним существовать. Я должен верить, что мне дали эгоизм в таком размере, что со своими свойствами, с окружением, со всем все вместе. Если я все правильно смогу упорядочить, я смогу себя исправить. Так измеряется каждый. Но если бы у меня было больше, я бы не мог. Не смог бы преодолеть его и исправить. И поэтому мы видим, что общее... Большая душа делится на все большее количество индивидуумов. Пока, смотри, мы не приходим до 7 миллиардов душ. И это для того, чтобы мы могли начать приближаться, собирать все части, как мозаику, лего, где каждый мог бы почувствовать, как он... подходит к другому. У каждого должно быть подход ко всем 7 миллиардам, кроме него самого. Это не просто как я в мозаике, вокруг меня 3-4 части, я должен правильно вставить себя там, где выделяется во мне, там недостает у него, и мы входим точно друг в друга. Я таким образом должен войти в этом восполнении со всеми 7 миллиардами. И так каждый. Представьте себе, какое это совершенство, в конце концов, когда каждый со всеми, но этим каждый покупает всех, приобретает, в конце концов, каждый приобретает общее желание, и тогда свет, находящийся в каждом, он тоже объединяется в один большой свет, и поэтому каждый приходит на уровень Творца. Будто бы 7 миллиардов, но на самом деле... Это не останавливает тебя ни от чего. Ты становишься как один человек. Творец сотворил тебя, и ты находишься с ним в слиянии, и весь свет Творца наполняет тебя. И так и второго, и третьего, и не будет недостачи никому. Это взаимовключение между частями, между душами. То, что они поделились, а потом включаются друг в друга, в Икаэль, то, что ты говоришь, собрались, это есть это чудесное действие, которое каждому позволяет прийти к уровню Творца, выполнить исправление, потому что он маленький, и прийти к уровню Творца, который самый большой. И это каждому. Да.
Название главы Вагель. До этого у нас была глава, рассказывающая о предстоянии у горы Синай. Там были даны 10 заповедей. Там внутри них находилась заповедь о Шаббате. И в этой главе мы слышим, что он снова собрал всю общину, чтобы передать им Шаббат.
Все верно. Это как раз то, что я хотел показать здесь. На всех этих ступенях. На всех этих ступенях все возвращается только на более высокой ступени. Мы изучаем, что желание получать наше, как я его нарисовал здесь, вот это большое кли, скажем, эта душа, такое большое кли, в нем поделено на... разделено на 5 частей. Так и называется. Шорош, корневой уровень, первый, второй, третий, четвертый стадии. И все эти уровни, все эти части должны быть исправлены. Исправляются они от маленького до большого. Начинается с легкого. А вьют размер желания корневой. Это называется неживое. Думаем, исправляем его. Та же Тора, но ты пользуешься ей понемножку, как ребенок, который немножечко рисует свои книжки, и его рисунки какие, он просто должен заполнить, зарисовать то, что ему приготовили. Играет в какие-то игрушки, но таким образом он продвигается, потом он приходит к исправлениям большим, когда он идет уже в школу, дают ему уже какие-то упражнения, дома начинает выполнять какие-то действия, хотят, чтобы он в чем-то помог, чтобы он принимал участие, затем он приходит к еще большему состоянию, начинает учиться, скажем, в университете, начинает изучать профессию, уже исправляет себя, он уже понимает мир, он уже начинает жить в мире. Затем он выходит в мир, начинает работать, он начинает принимать участие. У него уже другой вид участия, он уже по-другому работает с эгоизмом, со всеми своими возможностями, пока он не рожает детей, начинает их воспитывать и так далее. То есть мы видим, что мы тоже проходим разные этапы в нашем мире. И в духовном эти исправления, как мира, мир Асия, Ицира, Брия, Целут и Адам Кадмон, пока человек все заполняет, и все это называется мир бесконечности, Улям Эйнсов. Так у нас нет выбора. Мы исправляем каждый раз другой авиют. Каждый день человек должен видеть себя как нового человека. И когда он приходит к новым ступеням, посмотри, и вчера ты тоже ел и спал. А сегодня я вижу по тебе, ты уже устал и хочешь спать, и, может быть, и хочешь поесть тоже. То есть ступени, решимот, информационные данные, хисранот, потребности все время обновляются, и ты выполняешь как бы те же самые действия, как и вчера, но они новые. Все эти действия, они уже новые. И поэтому нам кажется, что мы уже получили и Тору на горе Синай, и 10 заповедей, а сейчас вновь разбиение первых... Посмотри с разбиениями, что произошло. Мы вошли в изгнание. В Вавилоне было разбиение, в Египте разбиение. До выхода из Египта тоже был и голод в Израиле, и в Негеве, когда зашли сыновья Якова в Египет. В Египте разбиение, убегают, затем грехопадение тельца. Я говорю, сразу мы, заранее мы придем и к... греху разведчиков, затем вход в землю Израиля, войны с семью народами, разбиение строительства первого храма, разбиение второго храма, разбиение, выходим в изгнание, это вот ужасная тьма нас окружающая. То есть все повторяется, и сейчас мы находимся во время последнего действия. Я тебе обещаю, если сейчас мы исправим себя, и я надеюсь, что это в ближайшее время с Божьей помощью, то уже не будет разбиения, потому что поднимают в духовном, и нет спуска. Мы находимся во время последнего исправления.
У нас есть отрывок, который рассказывает тоже об окончательном исправлении, говорит о Пуриме, и тоже говорит о собрании. Это из книги Шамати, статья Куфим Далит. И с этим отрывком мы закончим. Статья называется «Есть один народ». Есть один народ, который разбросан и распределен между народами. Аман сказал, что, согласно его мнению, мы сможем уничтожить всех евреев по той причине, что они находятся в отрыве друг от друга. И поэтому наша сила против них с помощью него, конечно же, преуспеем, потому что это приводит к разделению между человеком и Творцом. И, конечно же, Творец им не поможет, поскольку они отделены от него. И поэтому пошел Мордехай, чтобы исправить этот ущерб, так же, как и объясняется в написанном. И собрались евреи. Собраться и защитить себя. То есть, с помощью единства они спасли себя.
В этом, по сути, все исправление. Объединиться вместе, как и сказано, при горе Синай, и стать как один человек с единым сердцем. Я надеюсь, что мы сможем объединиться, и этим мы добьемся успеха, и весь мир тогда придет к нам. И признает... и объединиться с нами.
Спасибо, Рав Лайтман, спасибо вам, дорогие зрители. Шаббат шалом всем.